Обширная площадь неправильной формы была плохо вымощена, как и все парижские площади в то время. Тут и там на ней горели костры, вокруг которых теснились странные группы. Люди подходили, уходили, кричали. Со всех сторон раздавались грубый смех, плач детей и голоса женщин. Руки и головы этой толпы, казавшиеся черными на светлом фоне, принимали странные очертания. Иногда мимо костра, бросавшего на землю колеблющийся отблеск, пересеченный длинными смутными тенями, мелькала собака, похожая на человека, или человек, похожий на собаку. Здесь были люди всякого сорта и всех национальностей, но грани между ними были стерты. Мужчины, женщины, животные, возраст, пол, здоровье, болезни — все смешивалось и сливалось. Каждый принимал здесь участие во всем. При слабо мерцающем свете Грингуар, несмотря на свое волнение, различал вокруг площади ряд безобразных старых домов. Осевшие, низкие, источенные червями фасады, их с освещенными то одним, то двумя слуховыми окнами, казались ему в темноте рядом громадных голов, угрюмых, чудовищных старух, смотревших, подмигивая на этот шабаш. Перед ним был какой-то совсем новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, присмыкающийся, копошащийся, фантастический. Грингуар, совсем обезумев от страха, окруженный тремя нищими, державшими его как в тисках, и множеством других лиц, оглушенный шумом и гвалтом, старался собраться с мыслями и припомнить, не канун ли праздника сегодня, но все его усилия были тщетны, нить его мыслей и памяти оборвалась. И, сомневаясь во всем, переходя от того, что он видел, к тому, что он чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос: «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?» В это время раздались громкие крики, покрывшие гул окружавшей его толпы. «Отведем его к королю! Отведем его к королю!» «Пресвятая дева!» — пробормотал Грингуар. «Здешний король, наверное, козел?» «Королю! Королю!» — заревела вся толпа. Грингуара потащили. Каждый старался завладеть им, но трое нищих не выпускали своей добычи и вырывали его у других с криком «Он наш!». Камзол поэта, и без того уже изношенный, во время этой битвы испустил последнее дыхание. Пересекая ужасную площадь, он несколько опомнился, пришел в себя и начал осматриваться. Первую минуту, благодаря его поэтическому воображению, а может быть, просто пустому желудку, легкое облако задернуло перед ним все окружающее, и он видел все словно в неясном тумане кошмара, как в сумраке сна, когда все очертания дрожат, формы колеблются, предметы скручиваются в чудовищные группы, когда вещи кажутся химерами, а люди — призраками. Мало-помалу эта галлюцинация рассеялась, и помутившийся взгляд Грингуара прояснился. Действительность предстала перед ним. Она била ему в глаза, попадалась под ноги, и, наконец, ужасная, но поэтическая картина, подсказанная в первые минуты его воображением, побледнела и исчезла. Он сообразил, что перед ним не Стикс, а грязь, что его толкают не демоны, а воры, что в опасности находится не душа его, а попросту жизнь, так как у него нет кошелька, этого вернейшего примирителя, который с таким успехом становится между вором и честным человеком. Таким образом, разглядев оргию и ближе, и хладнокровнее, Грингуар понял, что попал не на шабаш, а в кабак. Двор чудес был и в самом деле кабак, но кабак разбойников, залитый не только вином, но и кровью. Когда оборванный конвой Грингуара наконец доставил его куда следовало, открывшееся перед ним зрелище никоим образом не могло привести его в мечтательное настроение, так как было лишено всякой поэзии, даже поэзии ада. Перед ним была самая прозаическая, грубая действительность таверны. Если бы действие происходило не в XV веке, мы сказали бы, что Грингуар спустился от Микеланджело к Калло. На плоском камне был разложен большой огонь, над которым стоял таган, в настоящую минуту пустой, а вокруг огня в беспорядке стояли несколько источенных червями столбов. Здесь не было слуги геометра, который бы удосужился придать им побольше симметрии или хотя бы позаботился, чтобы они не соприкасались между собою под такими необычайными углами. На столах поблескивало несколько переливающихся через край кружек с пивом и вином, а за этими кружками виднелись пьяные лица, раскрасневшиеся от огня и вина. Вон какой-то толстяк с огромным брюхом и веселым лицом звонко целует толстую обрюзгшую девку. Рядом с ним плут, изображавший днем солдата, разбинтовывает, посвистывая свою якобы раненую ногу, и потирает здоровое колено, которое было туго завернуто с самого утра во всевозможные тряпки. Его сосед занят изготовлением чудесного снадобья из чистотелой бычьей крови, при помощи которого он к утру превратит свою здоровую ногу в больную, покрытую страшными язвами. Через два стола от них святоша в полном костюме паломника упражняется, монотонно напевая в нос стихи и псалмы. Недалеко от него, очевидно, еще неопытный юноша берет урок падучей болезни у старого попрошайки, который учит его пускать пену, засунув в рот кусок мыла. Тут же больной водянкой превращается в здорового, выпуская раздувавший его воздух, а четыре или пять воровок, сидящие с ним за одним столом и спорящие из-за украденного вечером ребенка, зажимают себе носы. Спустя два века все эти типы и превращения двора чудес казались уже такими удивительными и забавными, как говорит Соваль, что для развлечения короля они появились на сцене и послужили сюжетом для балета «Ночь», который разделялся на четыре акта и давался в театре Малого Бурбонского дворца. Никогда еще, говорит очевидец 1653 года, не были так верно воспроизведены необыкновенные метаморфозы двора чудес, а прелестные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению. Всюду раздавались грубый смех и непристойные песни, каждый говорил свое, кричал и бранился, не слушая соседа. Кружки стукались одна об другую, разбитая кружка порождала ссору, и в ссоре бродяги черепками рвали друг на друге лохмотья. Большая собака сидела около огня и смотрела на него. Было в этом аду и несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой толстенький мальчик лет четырех сидел, свесив ноги на слишком высокой для него скамейке, у стола, доходившего ему до подбородка, и не говорил ни слова. Третий с серьезным видом размазывал пальцем по столу сало, которое текло с оплывавшей свечи. Последний, еще совсем крошка, весь покрытый грязью, был едва виден из-за огромного котла. Он почти влез в него и скреб котел обломком черепицы, извлекая звук, от которого Страдивари, наверное, упал бы в обморок. У огня стояла бочка, и на ней сидел нищий. Это был король на своем троне.